Ваша книга называется «Метаморфозы». Так долгий ли путь проделала так называемая сирийская оппозиция за последние 9-10 лет? Вы полагаете, что вообще можно говорить о ней как о пестром и очень разном, огромном, но все-таки я употреблю тематически восточное сравнение, о едином ковре?
Путь действительно проделала колоссальный. Более того, все-таки сирийская оппозиция – это весьма уникальный феномен, потому что события, которые произошли на Ближнем Востоке, ну и в частности в Сирии в 2011 году, породили крайне пестрый по своим взглядам и идеологическим воззрениям конгломерат движений, партий, ассоциаций оппозиционных. Разброс и спектр этих движений, он действительно поражает. То есть от, скажем, представителей разных феминистских движений до консервативных исламистских, от друзов и алавитов до троцкистов и националистов, от либералов до курдов и туркоманов. Но если в начале арабской весны вот эта вот пестрость позволяла успешно взаимодействовать с сирийским оппозиционерам, которые так или иначе, несмотря на все свои расхождения в взглядах, но во главу угла ставили свержение режима Асада, то во вторую половину сирийской гражданской войны разношерстность сирийской оппозиции, она скорее напротив, начала приводить к проблемам, ну и в конечном счете привела к тому, что разногласия между самими оппозиционерами оказалось ничуть не меньше, а то подчас и больше, нежели между оппозиционерами и режимом.
Сейчас исполнилось 5 лет с момента, когда в сирийской войне начала активно участвовать Россия и ее вооруженные силы. Этот фактор сильно ли резко изменил картину тогда? То есть как вмешательство Москвы повлияло на сирийскую оппозицию?
Вмешательство Москвы коренным образом переломило ход сирийского конфликта. Вообще, до того, как Россия начала свою военную операцию в Сирии, все медленно, но верно шло к тому, что Асад рано или поздно своей власти бы лишился. Конечно, вмешательство России, оно привело к тому, что не только у сирийской оппозиции не осталось никаких шансов для того, чтобы режим Асада был свергнут. Да и вообще у всего сирийского народа на сегодняшний день не осталось никаких шансов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, для того, чтобы в Сирии по результатам вот этого десятилетнего конфликта, десятилетней гражданской войны, все-таки произошли какие-то серьезные политические изменения. С одной стороны, ситуация стабилизировалась, об угрозе со стороны ИГИЛ и других террористических структур, по крайней мере, в настоящее время можно подзабыть. Но при всем при этом все это привело к тому, что в конечном счете Сирия лишилась очень важного элемента под названием политический диалог, который должен был в какой-то степени объединить все эти политические группы в отношении того, как дальше Сирия должна развиваться и какое государство она себя должна представлять. Наверное, Россия и образ России среди подавляющего большинства сирийской оппозиции негативный за счет той политики, которую Россия проводила на протяжении последних 5 лет.
А можете перечислить, кто среди тех, кто еще противостоит Башару Асаду, остался в числе основных игроков на поле сражения? И кто из самых крупных когда-то, наоборот, канул в небытие?
В ходе сирийского конфликта мы увидели, что спектр оппозиционных сил и различных политических движений, партий в Сирии крайне широк. Если попытаться там сосчитать все эти оппозиционные группы, которые возникали в Сирии за последние 10 лет, то их число будет измеряться, наверное, сотнями. Колоссальное число движений. Я думаю, что во многом это уникальный феномен для Ближнего Востока. Если говорить о том, кто остался из серьезных игроков, то, наверное, остался пока Хаят Тахрир аш-Шааб, бывшая Джабхат-ан-Нусра в Идлибе. Осталась курдская оппозиция, которая контролирует ситуацию на северо-востоке Сирии. Ну, а если перечислять тех, кто канул в небытие за эти 10 лет, даже из крупных, то здесь, наверное, понадобится очень много времени. Все-таки было Исламское государство, которое в какой-то степени тоже, пусть террористическая группировка, но формально-то оппозиционная структура в отношении режима Башара Асада. В общем-то, было огромное количество различных движений, которые в разное время имели достаточно неплохие шансы для того, чтобы получить весомую часть в будущем от сирийского политического пирога. Но в конечном итоге практически все из них исчезли. Во многом, наверное, сейчас все вот это оппозиционное движение, оно ушло с театра военных действий на переговорный процесс и представлена там различными выдающимися личностями в Женеве или других переговорных площадках. Сейчас остались какие-то уже политические фигуры, нежели политические движения или политические партии.
А как вы в вашей работе отделяете просто вооруженную оппозицию, самую разнообразную, от откровенно террористических группировок? Потому что мне кажется, что граница между ними часто совершенно непонятна и не видна.
В качестве террористических группировок мы выделили Хаят Тахрир аш-Шам, бывшую Нусру, и Исламское государство. Потому что в отношении этих двух группировок был и есть консенсус со стороны всего мирового сообщества. Что же касается остальных группировок, то мы их к террористическим не относили, мы просто относили их к вооруженной оппозиции. Поскольку консенсуса в отношении них нету ни в мировом сообществе, ни даже среди отдельных государств. Можно там, допустим, привести пример с тем же самым Ахрар аш-Шамом или Джейш аль-Исламом, которую Россия какое-то время сначала причисляла к террористическим организациям, потом, напротив, начала причислять их к оппозиционным структурам, к вооруженной оппозиции.
Курдская оппозиция по-прежнему в Сирии крупная сила, которая к тому же стоит особняком ото всех, или что-то меняется?
Курдская оппозиция – это по-прежнему сила. Она вряд ли может считаться силой в масштабах всей страны, и вряд ли курды могут быть тем фактором, который заставит режим измениться в целом. Но курды остаются важным фактором, от которых зависит ситуация на подконтрольных их территориях, но прежде всего на северо-востоке Сирии. С этой точки зрения, действительно, это одна из немногих сил, которая все-таки по-прежнему обладает немалым влиянием в Сирии и которая по-прежнему способна для себя, для своего вот этого локального пространства требовать от Дамаска идти на уступки. Другое дело, что курдская оппозиция, она точно так же фрагментирована. Очень часто о курдской оппозиции говорят как вот о неком едином фронте, который сражается против Асада, что неверно, потому что среди курдов и среди курдской оппозиции тоже крайне широк диапазон мнений и в отношении того, как нужно относиться к режиму Асада, каким образом с ним нужно строить диалог, какова судьба курдской автономии, какова, в принципе, в целом судьба Сирии, ну и так далее. И совершенно разные оценки того, что происходит, разные оценки сирийской гражданской войны. Но, тем не менее, даже несмотря вот на эту свою фрагментированность, курдам удалось, по крайней мере, на определенной территории сохранить свое влияние на протяжении всех этих 10 лет гражданской войны.
У вас есть еще интересная глава в книге, называющаяся «Внутренняя оппозиция». Поясните, о чем идет речь?
О той оппозиции, которая, в общем-то, взаимодействует с режимом, причем взаимодействует с ним в формальной плоскости. Иными словами, это те политические партии в Сирии, которые представлены в сирийском парламенте. Ну, к примеру, коммунистическая партия в Сирии или сирийская национал-социальная партия и так далее. Движения, которые в какой-то момент времени, кто-то раньше, кто-то позже, но все-таки приняли решение о том, что они изначально за диалог с режимом и вопрос о том, что режим должен быть свергнут, и только после этого начнется их участие в работе действующих политических структур. Ну, в общем-то, вот этот вопрос решался для них в пользу диалога. Вот эти немногочисленные, но все-таки партии, которые подчас даже и формально, и по незначительным вопросам, но все же определенную критику в отношении режима высказывают.
Но вы хотите сказать, что они хоть каким-то весом обладают? То есть это не совсем куклы такие, марионетки?
В большинстве своем это, конечно, марионетки. Но есть и структуры, например, сирийская национал-социальная партия, которая действительно обладает определенным политическим весом. Ну, наверное, сейчас уже меньшим политическим весом, чем, скажем, в году так 2016-2017, но тем не менее. Но опять же, они различные. Во многом это те структуры, которые входили когда-то в единый блок с партией Арабского социалистического возрождения. Конечно, сравнивая их с курдской оппозицией, сравнивая их с террористическими группировками, сравнивая их с вооруженной оппозицией, безусловно, их влияние в разы ниже, и популярность их не такая уж и высокая.
Конечно, хочется спросить, как сами авторы книги оценивают перспективы и оппозиции, и режима Асада, и возможности переговорного процесса в Сирии.
Я думаю, что выражу консенсусную точку зрения всех авторов книги, если скажу о том, что мы весьма скептически смотрим на перспективы переговорного процесса в Сирии. Мы весьма скептически оцениваем шансы на то, что сирийский политический режим изменится в ближайшем будущем. И, в общем-то, мы склонны считать, что Асад не просто устоял, но и во многом сохранил всю полноту власти, которую он имел до арабской весны. Но при всем при этом ситуация, она в целом для Сирии не такая уж хорошая. И вот эта вот стабильность, которую, в том числе и благодаря русским, удалось выиграть, ну, это не решение проблемы, это откладывание проблемы в долгий ящик. И все те проблемы, в том числе и политического характера, которые до 2011 года и в 2011 году привели к тому, что на территории Сирии появилось, ну вот, столь пестрое и в определенные моменты времени влиятельное оппозиционное движение, все вот эти вот аспекты, они рано или поздно в Сирии опять вспыхнут с новой силой. И далеко не факт, что сирийцам удастся избежать очередного витка конфликта. Поэтому ту стабильность, которую мы в Сирию привнесли, она временная и краткосрочная. Все-таки думаем, что точку в сирийском конфликте ставить еще рано.